Мы с вами продолжаем изучать послание апостола Павла к церкви в Ефесе. Напомню, что все лето мы решили читать это послание от самой первой главы до самой последней. Знаете, оно интересно тем, что ровно половина этого послания, первые три главы, это теория. Павел пишет о доктрине, об учении христианства. Вторая половина этого послания, с 4 по 6 главы, это практика. То, как применять все, что было написано в первых трех главах. Зачем апостол Павел начинает свое послание с теории? Будучи студентом, я не любил слушать лекции, я не любил читать учебники. Мне хотелось начать что-то делать. Я любил семинары, я любил лабораторные занятия. Даже сейчас, разбираясь с чем-то по работе, я при деле сталкиваюсь с тем, что мне нужно заглянуть в инструкцию. Но не наоборот. Я не сначала изучаю инструкцию, а потом начинаю что-то делать. Так вот, зачем апостол Павел начинает с теории? Почему бы сразу не начать сразу с практики? Причина заключается в следующем. За каждым нашим поступком стоят убеждения. За каждым нашим поступком стоят определенные убеждения. И за каждым нашим грехом стоят ложные убеждения. Мы верим в ложь, поэтому поступаем неправильно. И апостол Павел знает, что изменения начинаются с изменения нашего мышления. Помните, во время кампании преображения мы с вами учили стих Римлянам 12:2, который что говорит? «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Нам нужно преобразить наш ум прежде, чтобы мы могли начать правильно поступать, правильно действовать. То, во что вы верите, определяет то, как вы поступаете. Более того, это определяет и ваши чувства. То, во что вы верите, влияет на то, как вы себя чувствуете. Спокойно вам или радостно, мирно вам или грустно, хорошо вам или плохо. Я часто вспоминаю историю из моего детства. Мне было 5 лет. Я, как и, наверное, и любой ребенок, хотел иметь свои собственные средства, деньги. Родители, в принципе, не возражали давать 5-летнему ребенку деньги, потому что я их не тратил никуда, я их только копил. Ну, не буду же я тратить свои собственные деньги, я лучше у мамы попрошу с папой. Я их копил, я их каждый день считал, берег, да, я их аккуратненько складывал на тумбочку, такими стопочками, выпрямлял загнутые уголки. Относился к ним очень бережно. И вот однажды я решил пополнить свои запасы. Каким образом? Подошел к отцу, говорю: «Пап, дай мне денег, в копилочку положу себе». Он так посмотрел на меня, заглянул в кошелек, говорит: «Ну, знаешь, у меня мелких нету купюр, я тебе дам 1000 рублей». Но при этом ты мне вернешь 3 купюры по 200 рублей. Это был 97-й год, я не говорю какую-то чушь, тогда были 200-рублевые купюры, немножко другие рубли, чем мы имеем сейчас. И $1 стоил 1000 рублей, поэтому сумма, в принципе, не очень большая. Так вот, он мне говорит: «Я тебе даю 1000 рублей, ты мне даешь 3 бумажки по 200 рублей». Для меня это звучало как какой-то подвох. Я не готов был расстаться с 3 бумажками, с 3 денежными банкнотами, билетами ради какой-то одной. Для меня выгода не была очевидна. Папа мне пытался объяснить что-то, объяснял, говорил, что 1000 рублей – это больше, чем 600. Ты получишь прибыль. Но я отказывался. Отказывался ему верить. Почему? Потому что у меня были ложные убеждения в голове. И ложные убеждения привели к тому, что я поступил неправильно, я поступил хуже для себя. Конечно, отец мой был доволен, что не нужно было денег давать. Мои неверные убеждения привели к моим же неправильным действиям. Поэтому апостол Павел начинает наше послание с учения, учения о том, что такое спасение, учение о церкви, учение о Боге, учение о Христе, чтобы за нашими поступками стояли правильные и верные убеждения. Правильное учение о Боге предшествует правильным поступкам, правильному поклонению. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о спасении. Мы с вами рассмотрим часть 2 главы послания к Ефесянам и попытаемся узнать и понять, каково же библейское христианское учение о спасении. Давайте мы с вами сейчас я прочитаю, вы следите, вторую главу с 1 по 10 стих. Я буду читать в новом русском переводе, считаю его более понятным. Сейчас вы можете следить по синодальному, пожалуйста, в ваших конспектах новый русский перевод. «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам через Иисуса Христа. Потому что вы спасены по благодати через веру. Это не ваша заслуга, это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. В этом тексте апостол Павел дает ясные ответы на три вопроса. От чего мы спасены? Каким образом мы спасены? И зачем мы спасены? С какой целью? Эти три вопроса мы сегодня с вами и разберем. Итак, от чего мы спасены? Мы часто говорим, что Христос наш Спаситель. Когда мы общаемся с нашими верующими друзьями или близкими, мы говорим, Христос меня спас. Но не всегда мы понимаем, от чего Он нас спас. Запишите себе, пожалуйста, первое, от чего нас спас Иисус Христос, Он нас спас от духовной смерти. Иисус нас спас от духовной смерти. Смерть, о которой говорит здесь Павел, это не образное выражение. Здесь говорится о духовном состоянии каждого, подчеркиваю, каждого человека вне Христа. Это мертвое состояние обнаруживается по двум вещам: по нашим преступлениям, по нашим грехам. Преступление – это уклонение от правильного пути, а грех – это неумение попасть в цель. Эти два слова указывают на две стороны грехов. Грехи бывают активны и пассивны. То есть грехи, которые мы совершили сами, самостоятельно, и грехи, которые мы совершили по незнанию, по упущению, по бездействию. Перед Богом мы одновременно и бунтари, и неудачники. Поэтому мы отделены от жизни с Богом, от жизни Божьей. Истинная жизнь, жизнь вечная, возможна только с живым Богом, возможна только в живых взаимоотношениях с Ним. Грех же приносит разделение. Грех приносит разделение от святого Бога. В книге пророка Исаии есть такие слова. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и между Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Грехи разделяют нас с Богом. Христос спас нас от духовной смерти. И Павел пишет, что все мы были мертвы до того, как Христос совершил спасение наше. Получается, что каждый неверующий человек духовно мертв. Но это утверждение не так сложно понять, не так сложно принять. Оно создает определенную проблему для людей. То есть неужели многие из тех хороших, замечательных людей, которые обладают пытливым умом ученого или торсом атлета, делают добрые дела. Неужели они мертвы? Неужели они тоже мертвы? Да. Писание говорит, что все мы были мертвыми до того, как Христос искупил нас. Нам следует так считать, потому что в духовной сфере они действительно мертвы. Они не просто больны, грех – это не болезнь. Потому что больной имеет какую бы то ни было надежду на исцеление, на лечение. Они мертвы. Мертвый никакой такой надежды в помине не имеет. И вы сможете это проверить. Неверующие люди не слышат голоса Святого Духа. Неверующие люди не любят Иисуса Христа. У них нет любви к Богу. Они не стремятся в общении в Его семью, в Его церковь, ради которой Христос отдал свою жизнь. Они не взывают к Богу словами «Ава, Отче, Отче мой». У них нет этого стремления, нет желания. Они мертвы. Поэтому нам не нужно смущаться, думать о людях, которые не знают Иисуса Христа, как духовно мертвых людей. Потому что существование без настоящей цели, без настоящей жизни, жизни с Богом, это духовная смерть. Библия называет это духовной смертью. Второе, от чего нас спас Иисус Христос, Он спас нас от рабства сатаны. Иисус спас нас от рабства сатаны, вы можете себе это записать. Если за маской духовной мертвости стоит грех, то что побуждает нас к этому греху? Ответ Павла звучит так. Греху нас побуждают мир, похоть и сатана, дьявол. Эти три силы контролируют нас и определяют жизнь до принятия Иисуса Христа. Во втором стихе сказано, что мы поступали по обычаю этого мира. Какие обычаи есть у этого мира? Если тебе сделали плохо, поступи с этим человеком еще хуже. Если тебе ударили в глаз, выбей ему оба. Если хочешь найти жену, ты должен сначала пожить с ней, какое-то время определить, подходит она, нет. Не модно брать ответственности, не модно нести ответственность за свои поступки. Вот к чему призывает нас мир. И люди склонны мыслить такими категориями, потому что нас окружает вот эта популярная культура, средства массовой информации, новости и пресса. Также Павел пишет о похоти, что похоть способствует греху. Что такое похоти? Похоти – это наша эгоистичная человеческая природа. Во-первых, хочу сразу сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы удовлетворять свои физические потребности, будь то голод или сексуальное влечение, или желание комфортно отдохнуть, желание иметь здоровое тело. Нет ничего в этом плохого. Но похоть становится греховной похотью тогда, когда голод превращается в обжорство, переходит в обжорство. Когда сексуальное влечение переходит в вожделение. Когда мы начинаем думать больше о себе, чем о других. Это греховные похоти. И второе, что хотел бы отметить, что греховные похоти бывают не только физическими, но и умственными. Похоти ума. Такие, как гордость, ложные амбиции, отвержение хорошо известной истины, желание отомстить. Это все наши похоти, наши греховные похоти. Похоть может представляться нам в приличных формах или в неприличных. Неприличные мы сразу все с вами видим. Но намного сложнее увидеть, если человек гордится, превозносится. Особенно тяжело это увидеть человеку, который сам гордится, сам превозносится. Но каким бы порядочным ни был вид похоти, это все равно похоть. Это наш эгоцентризм, это наше ужасное зло. Пока Иисус Христос не освободил нас, мы были подвержены влиянием как извне, так и снаружи, так и изнутри. Мир влияет на нас извне. Наши похоти влияют на нас снаружи. И сатана за этим стоит, сатана помогает тому, чтобы мир на нас влиял, чтобы похоть на нас влияла, он подкидывает нам эти мысли, чтобы мы не слушали Бога. Но это не значит, что мы можем свалить всю вину на мир, похоть и на сатану, и снять с себя ответственность, сказать, ну, что я могу поделать? Я стараюсь быть хорошим, но вот похоти мои, или этот мир говорит, или дьявол шепчет. Апостол Павел пишет, что мы были сынами противления. Это означает, что мы сами выбрали этот путь. Мы сами отвергли Бога, мы сами стали поступать как богопротивники и попали под правление сатаны. Почему дьявол так сильно желает того, чтобы мы грешили, мы нарушали Божьи заповеди, чтобы у нас не было общения с Богом? Давайте взглянем с вами на стихи, записанные в книге пророка Исаии. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, взойду на престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана или дьявол желал быть подобным Всевышнему. Это был первый из ангелов, Люцифер, дитя света. Это был самый умный, самый красивый, самый после Бога. Бог стоял над ним. И он возгордился этим, возгордился своим состоянием, желал заполучить Божий престол. И мы читаем в Откровении 12 главе. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на земле. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Потерпев неудачу завоевать Божий престол силою, сатана был изгнан с небес, изгнан на землю, и он увлек за собой третий ангелов. Потом сатана, осознав свое поражение перед Богом, решил Богу как можно больше навредить. Он решил лишить человека возможности поклоняться Богу. В Эдемском саду сатана обманул Еву и сказал, что если они нарушат Божью заповедь, они станут подобно богам, подобным Всевышнему. Когда Адам и Ева разделили этот запретный плод, они, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, заменили истину Божью Божью и служили твари вместо Творца. Сатана добился того, чего он желал. Он добился тому, чтобы поклонялись кому угодно, только не Богу. Сатана вселил в нас, в людей, надежду на то, что мы сами сможем определять, что хорошо, что плохо, что добро и что зло. Сатана делает все, чтобы мы не поклонялись Богу. Ему не важно, кому мы будем поклоняться – себе, деньгам, каким-то знаменитостям, желаниям, своим родителям, своим детям, кому угодно. Главное, чтобы мы не поклонялись Богу. Он ненавидит Всевышнего. И Иисус Христос спас нас от рабства греха, от рабства сатаны. Третье, чего спас нас Бог, Иисус спас нас от Божьего гнева. Запишите себе, Иисус спас нас от Божьего гнева. В третьем стихе написано, «Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». В синодальном переводе сказано, что мы были чадами гнева. И мы по природе поступали по своим похотям. По природе. Многие думают, что грех – это такое неправильное действие. Просто оступился человек, ничего страшного. Но нет. Истина заключается в том, что мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. Мы грешим, потому что мы грешники. Это очень важно понять. Мы грешники по своей природе. Мы чада гнева. Мы грешили, потому что мы грешники, потому что мы желали исполнять желания плоти и помыслов. И Христос освобождает нас от этого. Христос дает нам новую природу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И мы имеем свободу от рабства греха, свободу от Божьего гнева, потому что ничего грешное, ничего нечистое не может находиться в святом Божьем присутствии. Каким образом Иисус спас нас от Божьего гнева? Каким образом? Он спас нас по благодати через веру. Он спас нас по благодати через веру. Запишите себе это. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Мы ничего не могли сделать для того, чтобы Бог нас спас. Абсолютно ничего. Бог дает спасение незаслуженно, но для того, чтобы им воспользоваться, нужна вера. Так что же спасает нас, благодать или вера? Знаете, это подобно тому, когда, представьте, вы находитесь в горящем здании, пожарники, пожарные растянули тент, вы стоите на подоконнике и думаете, прыгнуть вам или нет. Если вы не прыгнете, тент вам никак не поможет. Если пожарники не натянут тент, ваш прыжок вам никак не поможет. Вы все равно убьетесь. Либо сгорите, либо травмируетесь при падении. Так вот, тент символизирует Божью благодать. Бог натягивает этот тент, тент спасения, и говорит, прыгай, прыгай ко мне, иди ко мне, сделай этот шаг веры. Но Бог никогда не будет вас толкать, чтобы вы приняли Его благодать. В 4 стихе, 4 стих коренным образом отличается от предыдущих. Он начинается как? «Но Бог». Мы были объектом Его гнева, но Бог, богатый своей милостью, помиловал нас, возлюбил нас. Мы были мертвы, но Бог оживил нас со Христом. Мы были рабами, обесчещенными и бессильными, но Бог воскресил нас со Христом и поставил одесную Его. Бог изменил наше греховное состояние. Но нам всегда нужно помнить, что в нас есть две природы. Есть старая природа, есть новая природа. И они постоянно воюют между собой. Они постоянно находятся во вражде между собой. И причина Божьего заступничества, это очень важно понимать, причина Божьего заступничества кроется не в нас. Не потому, что мы были хорошими. Не потому, что Он нас сотворил. Не потому, что у нас есть хорошие желания или намерения. Не поэтому. Причина кроется в нем. Мы ничего не можем сделать для нашего спасения, кроме того, чтобы просто принять Божий дар. Часто христиане скатываются на то, что ну вот я согрешил, что теперь делать? Бог меня не простит, Бог меня не поддержит, Бог меня не спасет. Они думают, что они лишены спасения, но заслуга спасения совсем не в нас, она в Боге. И написано, что мы имеем ходатая праведника Иисуса Христа. Если исповедуем перед Ним грехи наши, то будем очищены. Почему Бог сделал это? Почему Бог простил нас? Почему Бог спас нас? Не из-за нас, а из-за того, кто Он. Из-за Его благости, из-за Его милости, из-за Его любви. Это не наше достижение. И кем мы становимся теперь? Очень интересные слова пишет апостол. Он говорит, мы становимся Божьим творением, созданными во Христе Иисусе. Мы новое творение. Вот это слово «творение» в греческом «поэма» означает шедевр, произведение искусства. Мы с вами, принимая Иисуса Христа, принимая Его благодать, становимся Божьим шедевром. Божьим шедевром. До сих пор Павел сравнивал спасение с воскресением из мертвых, с освобождением из рабства, от осуждения. И каждое из этих сравнений показывает, что спасение – это дело рук Божьих. Что осужденный не в состоянии освободиться сам. Мертвый не в состоянии воскреснуть самостоятельно. Теперь Павел не оставляет нам ни малейшего шанса думать, что спасение может принадлежать нам самим. Что это дело наших рук. Он говорит, что вы новое творение. Ничто не способно сотворить себя само. Понимаете? Мы новое творение. Перейдем к третьему вопросу, который освещается в этих в этих стихах, для чего мы спасены? Для чего мы спасены? Для того, чтобы совершать добрые дела. В 10 стихе написано, мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Мы, новое творение, созданы для добрых дел. Недобрые дела помогают нам сотвориться, стать Божьим творением, стать Детем Божьим. Но Бог делает нас Божьим Детем, Своим Детем, для того, чтобы мы совершали добрые дела. Для чего еще мы спасены? Для Божьей славы. Мы спасены для Божьей славы. Вспомните, о чем были первые два греха вообще в Библии, с чем они были связаны. Они были совершены по вопросу воздаяния Богу славы. Давайте вспомним с вами, вот Адам и Ева. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». В тот момент Адам и Ева просто решили, что лучше будет, если они будут радовать себя прежде, чем Бога. Таким образом, грех вошел в мир, грехом вошла смерть, и смерть перешла во всех человек. С тех пор мы унаследовали всю эту греховную природу, потому что Бог сказал, что если вкусите от этого плода, смертью умрете, духовной смертью. Как это не парадоксально, но дерево, которое должно было дать знание, сделать Адама и Еву подобным богам, показало их полное незнание в вопросе того, как нужно воздавать Богу славу, как нужно это делать. И вот эта трагедия, которая произошла, грехопадение, оно отразилось не только на Адаме и Еве, но и на их детях. Почему Бог отверг жертву Каина из фруктов и овощей, которые он сам растил, но принял жертву Авеля? Этот вопрос интересует многих. В истории с деревом познания Бог показал, что наш грех, наше непослушание, наша нагота не может быть прикрыта вот этими фиговыми листочками или листочками смоковного дерева. Адам и Ева, согрешив, увидели свою наготу и пытались прикрыться, скрыться от Бога своими делами, своими руками, делами своих рук. Но Бог сказал, что без пролития крови не бывает прощения. Он заколол животных, взял их шкуры, сделал из них одежды, кожаные одежды. Чтобы получить эти шкуры, ему необходимо было пролить кровь. Есть духовный закон, который говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Божья святость, Божья справедливость, Божья праведность требует этого. Потому что возмездие за грех – смерть. Если мы хотим жить, кто-то должен умереть. Иисус умер за нас. Иисус пролил кровь за нас. Понимание идеи искупления и правильных убеждений об искуплении поможет нам жить дальше правильно. Мы были, по сути, искуплены для того, чтобы мы могли правильно поклоняться Богу, чтобы мы могли славить Его, чтобы это было угодно Ему, чтобы мы не пытались, подобно Каину, удивить Бога своими добрыми делами, тем, что вот он взял такой хороший и принес в жертву Богу лучшее, что ему, как ему казалось. Нет. Большинство христиан убеждены в том, что мы спасаемся от ада, спасаемся от наказания за наши грехи. Но на самом деле мы спасаемся для того, чтобы мы могли славить Бога и поклоняться Ему. Не всякого сомнения, вот эти благословения, вот эти блага, они удивительны, они присутствуют, но это не главная причина. Наше искупление связано не с нами. Наше искупление связано с Богом. И оно никогда не было связано с нами. Бог трудится в нас. Бог возрождает нас к той цели, ради которой мы были сотворены, для того, чтобы мы могли поклоняться Ему. поклоняться Ему угодным Ему образом. И апостол Павел пишет вот это послание, вот эти сухие доктрины, я бы их так назвал, сухое учение, для того, чтобы мы понимали причины наших поступков, причины, почему Бог нас спас, для чего Он это сделал. Если у вас нет взаимоотношений со Христом, то вы знаете, что вы духовно мертвы. Но Бог рад оживить вас. Он говорит: сделайте шаг, доверьтесь мне, я готов принять вас. Прямо сейчас Бог привел вас сюда, и Бог всю жизнь подготовил для вас таким образом, чтобы вы были здесь, чтобы вы услышали Его Слово, чтобы вы могли откликнуться на Его призыв, помолиться Ему и сказать, что: Господи, я желаю быть с Тобой, я желаю правильно славить Тебя. Среди нас есть люди, которые, зная все это, до сих пор не приняли Христа. Почему? Что удерживает нас? Неужели вы думаете, что вы чего-то лишитесь? Лишитесь чего-то, кроме горечи, кроме боли, кроме разочарования, кроме отсутствия цели в жизни, кроме боли, кроме беспокойства? Мы лишимся только ада, лишимся осуждения. Но что мы приобретем? Мы приобретем вечную жизнь. Мы приобретем прощение всех грехов, всех, абсолютно всех и каждого, которые вы совершили, которые вы еще совершите. Христос дает эту привилегию сейчас, сегодня. Он дает нам право прийти к Нему и попросить прощения. Я сейчас буду молиться, вы можете повторять эти слова за мной. И суть не в том, чтобы вы просто проговорили эту молитву для того, чтобы Бог вас услышал. Суть в том, чтобы вы пропустили ее через свое сердце. Давайте будем молиться. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты показываешь, кто мы есть на самом деле. Я благодарю Тебя, что Ты говоришь, что я был духовно мертвым, что я был рабом греха, рабом сатаны. И я не хочу так жить дальше. Господи, я прошу Тебя, прости мои грехи, прими меня, сделай меня Твоим дитем. Я молюсь о цели в жизни, о том, чтобы я мог жить радостно, жить в мире, жить не бесполезно. Иисус Христос, я благодарен Тебе за то, что Ты умер на кресте за каждого из нас. Я благодарен Тебе за то, что Ты спас нас и оправдал нас не за то, какие мы. И поэтому мы можем быть спокойны. Господи, я понимаю, что в рай войдет не каждый, войдет не любой, но только тот, кого имя Ты записал в книгу жизни. Я прошу Тебя, чтобы имена всех присутствующих были записаны в книгу жизни, чтобы мы все встретились на небесах. Я молюсь о том, чтобы каждый сидящий здесь, кто не решался до этого времени прийти к Тебе, признать все свои грехи, чтобы он это сделал. И Ты очистишь нас кровью Иисуса Христа, Сына Своего. Да будет Тебе слава нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.